И сегодня читается отрывочек из Евангелия от Иоанна, 17 глава, стихи с 11 по 19. Напоминаю, что Иоанна тяжело воспринимать на слух, но у нас нет вариантов, поэтому слушайте. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Но молю, чтобы Ты, не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною». Я не знаю, кто-то сумел ли что-то уловить или нет, но мы сейчас об этом поговорим. Сначала справка. Значит, перед нами отрывок из молитвы Иисуса во время Тайной Вечери. В четверг, 6 апреля 30 года, накануне Страстной Пятницы, накануне распятия. В качестве справочной информации, наверное, все. Ну и чтобы опять мы поговорили про них и про нас. Вот как мы говорили, что мы любим произносить прощальные речи, еще мы любим молиться и рассказывать Богу, что Ему нужно сделать, чтобы в мире все было хорошо. Ну, чтобы все было так, как должно было быть. Да? Мы...
Нет, наколоть.
Ну, попросить, да, конечно. Мы его попросить сделать так, как мне надо. Я понимаю, да. Ну, это форма, я понимаю, но кто придет к начальнику и скажет там, дай, нет. Ну, приходишь и говоришь, вы помните, вы говорили о прибавке к зарплате, да? Наверное, пришло время обсудить еще раз. Форма такая, да. Чем выше начальник, тем более ласковая форма. Суть-то одна, да, денег давай. Да? Правильно? Правильно, да. Значит, все это немножко смешно и немножко грустно, потому что в основе, почему мы рассказываем Богу, что Он должен делать? Потому что мы боимся. Да? И мы Ему не доверяем, и мы хотим, чтобы Он все сделал. Мы Ему объясняем. Да, мы Ему напоминаем, что Он должен сделать, чтобы все было в этом мире правильно.
Потому что у нас память плохо надумана.
Смешно, смешно и грустно, но вот означает ли это, что нам не нужно рассказывать Богу, что мы думаем по тому или иному поводу? Вот нам тоже нужно понять, нужно нам Богу рассказывать, чего Ему делать, или не нужно. Да? Ну, давайте попробуем понять. Ну, с чего начать? Наверное, с того, что вот в этом коротком отрывке самое употребляемое слово – это «мир», если вы заметили. Оно вот в этой отрывке употребляется, упоминается 12 раз. Причем, ну, в русском языке слово «мир» имеет два значения. Как бы мир как пространство, да, и мир как отсутствие войны. В этом отрывке оно употребляется только в одном значении. Мир как пространство, да, то есть вот мир как место. Про отсутствие войны здесь ничего не говорится. Да, тут всеми мир, это место, пространство. То есть во всех видах. Иисус говорит, я уже не в мире, но они в мире. Потом, противоречу чуть-чуть себе, Он говорит, сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою. Потому что мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Я не от мира, уже не в мире, но говорю это в мире. Ты послал меня в мир, теперь я их посылаю в мир. То есть, ну вот, как бы ключевое здесь вот этот мир. Да? И тема вот этой ненависти, которую вот, мир их возненавидел, потому что они не от мира, как и я не от мира, и все время и подчеркивается два раза. Они не от мира, и я не от мира. Да? То есть есть некое противопоставление Иисуса, Его учеников и мира, как вот, вот этого пространства. То есть, судя по всему, под словом «мир» автор понимает такое место без Бога, место противостоящее Богу, да, то есть вот, ну, как бы, противостояние, да. То есть, если немножко вот взять тот же отрывок и слово «мир» немножко так вот поменять на смысловое значение, то этот отрывок может выглядеть так. Я уже не там, где все противостоит тебе, Господи, да, Бог, а они еще там, те, которых я тебе дал, которых я, они еще там, а я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними там, где Тебя нет, то я соблюдал их. Блюсти, помните, да, беречь, защищать, охранять. Я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, и я сохранил, и никто не погиб. Ныне же иду к Тебе, а сие говорю там, где Тебя нет, чтобы они имели себе радость». Ну и так далее, да? То есть вот, да. Ну а теперь задайте себе вопрос. Мы с вами уже грамотные, первое чтение уже прочитали. Мог ли это сказать Иисус Творец?
Спасибо.
Творец — это наша душа, которая видит Бога и Его присутствие в этом мире. И не только в каждом листике, знаете, как обычно в церквях говорят, посмотрите, как прекрасна природа, как сотворил, какие растения, какие животные, какие горы, вот во всем видно присутствие Бога, потому что такая красота. Присутствие Бога не только в каждом листике, но наша душа видит присутствие Бога и в каждом человеке, потому что Он там есть. Мог ли Иисус Творец говорить о ненависти мира к себе или к своим ученикам?
Реальность.
Иисус Творец. Мы говорим не Иисус Спаситель. Мы на примере Павла, да? Кто мог ли Иисус Творец говорить о ненависти мира к своим ученикам? Он тут проговаривает, да? Он говорит, значит, я передал им слово Твое, и там, где Тебя нет в этом мире, возненавидели их, потому что они хотят быть с Тобой, как и я хочу. А Тебя там нет в этом мире, там ненавидят их, потому что они хотят быть с тобой. Мог ли это говорить Иисус Творец? Я думаю, что не мог, потому что, знаете, если я ощущаю ненависть со стороны других людей, то это признак того, что во мне жертва моя, которая меня ненавидит, меня не понимают, меня отвергают. Кто это говорит? Это говорит моя внутренняя жертва. Да? То есть, как только появляется мотив ненависти, это моя жертва начинает тут мне рассказывать что-то. Да? В реальном мире ненависти это не существует. Да? Там есть любовь, которая выражается в разных формах, иногда в тех формах, которые очень болезненны для нас, непонятные, непринятные, неприятные, которым говорим, он меня ненавидит. Но человек-то нас любит, да? Он хочет, нам дает любовь. Перед нами голос Спасителя. Так же, как и у Павла. Перед нами голос Спасителя, который инициирует наши жертвы. Я не знаю, вы не ощущаете, как вам в ответ хочется воскликнуть: «Господи, приди и спаси нас от этого мира, ненавидящего нас! Зачем Ты нас послал в это страшное место? Забери нас отсюда, забери к себе, там, где хорошо!» Кто это в нас кричит? Ну уж не творцы. Чистые жертвы. Я не знаю, мог ли Иисус говорить эти слова. Ну, может быть, мог, потому что Он был человеком. В каждом человеке есть и то, и другое, и третье, да. То есть, вполне возможно, что и в Иисусе присутствовал этот Спаситель жертвенный. Но лично я думаю, что это не слова Иисуса, а это слова рефлексии учеников. Которые пытались позже, записывая Евангелие, я напомню, что Евангелие от Иоанна было написано лет через 60 после того, как Иисуса распяли, ну или там через 50, не знаю, да, когда-то тогда, в 80-х, 90-х годах, которые пытались приписать своему любимому учителю свои мысли и слова, да, в том числе. свою вот эту жертвенность, спасительность, которая сполна реализовалась при строительстве новой религии. Знаете, ученикам это удалось. Интересный парадокс, да? Христианство возникло на учении Иисуса, которое противопоставило любовь закону. Ну что делал Иисус? Да? Он противопоставлял любовь закону. Он говорил, любить надо, да? Вот любовь. Если почитать Павла, Творца, Павел пишет, законом спастись невозможно, любовь только спасает, да? только любовь. Закон не может никого ничего спасти. Но стало религией законом. По факту, фактически, то, что мы сегодня имеем. Это религия закона. А Иисус в нашем восприятии кем стал? Спасителем.
Кстати, да, он же спаситель.
А если он спаситель, то мы кто?
Жертвы.
Жертвы, рабы. Называйте, как хотите. Там миллионы людей по всему земному шару так и взывают. Я раб твой, Господи, приди, спаси, ну сделай что-нибудь. Не желая замечать, что нам все дано для того, чтобы мы могли сделать с собой что-то, да? Чтобы стать счастливыми, чтобы стать творцами, чтобы познавать Бога, чтобы жить в истине, в любви, чтобы иметь гармоничные отношения, нам все дано. Но мы ждем Спасителя. Я не знаю, говорил ли эти слова Иисус или нет, но если и говорил, то Иисус Спаситель. Да? Иисус жертва. А не Иисус Творец и Сын Бога. То есть это говорил не мой Иисус, не тот, которого я люблю, которого я знаю. Нужно ли нам, поэтому я больше про этот отрывок говорить не хочу, да, он как бы ничего, кроме как в нас эту жертвенность, ощущать себя жертвами, ничего он нам больше не дает. А вот нужно ли нам рассказывать Богу, как все должно быть устроено в этом мире? Конечно, нужно. Нам нужно быть откровенными с собой и с ним. И если я все еще знаю, как все должно быть устроено, то лучше мне это не скрывать за маской ложного смирения, кротости. И говорить, ну на все воля твоя, ну вообще-то надо сделать это, ну на все воля твоя. Да? Если я знаю, как должно быть устроено, то надо это проговаривать. Нужно быть открытыми, нужно быть честными, да, перед собой, перед Богом, потому что Бог все равно знает, что во мне это есть. Но рано или поздно однажды мы поймем, что Бог все знает и без нас, что ничего ему проговаривать не надо. Напротив, это Он говорит нам, что и как должно быть, чтобы я был счастлив. Говорит нам это через других людей. Вопрос лишь в том, готов ли я довериться. И Господу Богу, и людям. В качестве маленького такой иллюстрации, примера, уже отвлекаясь от сегодняшнего чтения, хочу рассказать случай из жизни. В вот это воскресенье последнее, которое было, нас пригласили в какое-то небольшое местечко, где-то под Сессисом, там, пригласили на Ум Надежды на встречу с людьми. Мы не знали, в общем, куда мы едем, зачем мы едем. Мы ничего не знали. Но у нас в этот день был небольшой наш семейный юбилей, который мы хотели как-то отпраздновать, и никак не могли придумать, как. Потому что, ну вот как отпраздновать жизнь в счастье? Ну как ее отпраздновать? Ну что сделать? Ну пойти в ресторан какой-то? Ну банально. Но как-то отпраздновать надо, да, какой-то. И мы решили, ну как-то мы отпразднуем, но не знаем как, но как-то отпразднуем. А вместе с нами поехали еще как бы, люди в машине, и мы сказали, что у нас сегодня юбилей, что на обратном пути после встречи мы как-нибудь его отпразднуем. Ну, мы их тоже приглашаем отпраздновать. А дальше начались подарки. Сначала была встреча, на которую пришло там больше 30 человек, что было очень как бы неожиданно, и встреча прошла очень хорошо и стала такой там знаковой и значимой. Это был большой подарок для нас. в этот день. А после встречи к нам подошла одна женщина, которая так сказала, она говорит, могу я вас пригласить к себе на там, хутор, на котором я живу, там на чашку чая. Мы сказали, да, почему нет? Хотя, ну как бы мысль о том, что ну а как же, а отпраздновать, да, тут на хутор приглашают на чашку чая, а там и отпраздновать, да, ну мы как бы открытые к тому, что дается, мы говорим, да, конечно, мы с удовольствием поедем. Мы приехали в сказочное место. Это действительно был такой хутор, который на небольшом такой возвышенности, вокруг поля, одуванчиков, такое все в желтом цвете залитое, солнце, голубое небо, такие белые облачка плывут, стоит домик, вокруг него зеленая лужайка, цветы, цветущие деревья, прудик, бегают сказочные собаки, такие там полупородистые, полу-какие-то ну, сельские,
красоты.
Безумной красоты. Пасутся упитанные, чистенькие коровы, там телята ходят, которые хотят там ласкаться. Там. Рай. Рай. Мы попадаем в этот рай, очень душевные, гостеприимные люди говорят, мы хотим вас угостить, вот как бы чем Бог послал, на улице накрывается стол. Домашний творог, домашняя сметана, домашнее молоко, домашний мед, домашний хлеб, испеченный щи из крапивы с домашним мясом, там, значит, салат по какому-то, не знаю, чудесному рецепту с разными травами, там чай. И... Это еще не конец истории. Потому что, когда мы там наелись до отвала и как бы провели, очень душевно поговорили, они нам рассказали там о своей жизни, мы пообщались, и хозяйка места, она говорит, а теперь, если вы не возражаете, я бы вас хотела провести тут недалеко, 200 метров, нарвать ландыши. Вот. А я говорю, ну зачем же мы будем рвать ландыши, да? Пусть они растут, но мы с удовольствием пойдем... Посмотрим на них, там, понюхаем и так далее. И мы пошли по этим одуванчиковым полям. Значит, мы приходим, и такая небольшая рощица на таком пригорке, на возвышенности. И когда заходишь в эту рощу, у меня это было впервые в жизни, на тебя аромат ландышей. Ты не нагибаешься, ты не нюхаешь. И что самое интересное, ландыши еще не цветут. Еще просто вот зеленые, все усеяно этими зелеными листиками. И вот они еще только собираются цвести. Но ты оказываешься в таком вот ландышевом, я не знаю, атмосфере, да, в этом пространстве, как бы, ландыш. Когда мы оттуда поехали, встал вопрос. Вроде собирались праздновать. Но все поняли, что как бы, ну праздник-то состоялся, потому что как бы ничего более представить и придумать все равно невозможно. Вы понимаете, да, это вопрос нашего принятия, вопрос нашей открытости. Мы могли бы рассказать Господу Богу, каким образом мы хотим отпраздновать. Да? Мы бы сказали, так, мы хотим там попасть в ресторан, там, чтобы там вот это. Если мы открыты и мы не рассказываем ему, как это должно быть, он нам предлагает какой-то свой вариант. Да? Он нам предлагает что-то свое, что гораздо лучше соответствует нашим потребностям, нашему тому, что нам действительно надо. Но это во всем. Это всегда и во всем, это во всех ситуациях. Вопрос нашей готовности. Принять готовность понять, что мы как бы, ну, поехали к нам на хутор выпить чаю. Ну чего я там на хуторе забыл? Да? Ну, чего мне там. Хутора ведь они разные бывают, да? И пахнет там иногда, и выглядят они, и... Да? Вопрос нашего выбора. Всегда. Вот. Ну, на этом я сегодня хотел бы закончить. У нас сегодня такое, я вам вот несколькими мыслями с вами поделился, надеюсь, они вам для жизни, они понадобятся. А теперь хочу к вопросу о прощальной беседе вернуться. Сегодня действительно последняя беседа о главном, но это совсем не значит, в отличие от тех трагических прощаний, которые вот мы сейчас с вами познакомились, таких, да? Я надеюсь, никто не станет бросаться мне на шею и скорбеть. Потому что на самом деле я-то никуда не ухожу, ни из мира, ни от вас. Напротив, окончание наших бесед о главном означает то, что я готов войти в этот мир. Войти в него с той радостью, с той любовью, которую я получил от Бога и от вас, через вас, да, и от вас. Войти в этот мир, чтобы жить в нем и радоваться, и быть счастливым. Поэтому я хочу сегодня не просто как бы сказать, что бесед о главном больше не будет, но сказать, что наш опыт дал замечательный плод. Да? Мы этот плод принесли в этот мир. Я этому очень рад, надеюсь, что вы тоже. А наши как бы встречи, разговоры в каком-то виде и что-то еще, наверное, будут продолжаться, но это будут уже какие-то, это будет какая-то новая жизнь, да, какой-то следующий этап, как оно всегда в жизни и бывает.